Дорогие радиослушатели, я представляю вам наших сегодняшних гостей. Кандидата педагогических наук, доцента факультета связи с общественностью и рекламы Уральского федерального университета Александра Ивановича Богатырева и его студентов. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день, Евгений Валерьевич. Уважаемые ребята, мы с вами сегодня поговорим на тему, которая связана с прошедшим недавно праздником, касающимся студентов. Кто помнит, какой это был праздник?
Татьянин день.
Ну и первый вопрос. Кто из вас помнит и знает, откуда происходит название этого праздника?
Ну, это, по-моему, какая-то покровительница, да?
Вот Игорь Александрович говорит, что это какая-то покровительница студентов.
Уважаемый. Покровительница не студентов, а вообще образование.
Вот, уважаемые, знание истории пиарщику никогда не вредило и не повредит. Вопрос предельно простой. Фаворит Елизаветы Петровны, Иван Иванович Шувалов, решил отблагодарить мать за счастье быть рожденным и открыл Московский университет в 1755 году в день Святой Татьяны, которая носила имя его матери. И с тех пор студенты удачно отмечают День студента, забывая о том, что это всего лишь подарок Ивана Ивановича Шувалова, графа знаменитого, своей матери. Так что вот теперь вы будете знать, что 25 января, это 1755 год, открытие Московского университета. Ну и, уважаемые, давайте поговорим вот о проблемах студенчества сегодняшнего дня. Ну, вопрос первый вам будет такой. Вот Уральский государственный университет имени Горького реорганизовался в Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Вопрос, как это отразилось на вашем положении? Что вот вы чувствуете, какие изменения вы почувствовали в процессе этой реорганизации?
Если честно, никаких изменений не почувствовал.
Вот Владислав считает, что не почувствовал.
Психологический настрой, мне кажется,
да. Немножко... У преподавательского состава. Напряжение, да, со стороны преподавательского состава по поводу всех изменений.
Так.
Напряжение со стороны студентов.
И, Володя...
Со стороны студентов никакого напряжения нет.
Никакого.
Преподаватель состава чувствуется атмосфера...
Дискомфортного.
Ну, то есть, для меня, например, ваши ответы являются несколько новыми. Я думаю, что студенты тоже ощущают состояние какой-то неуверенности в условиях этой реорганизации. Но с другой стороны...
Мы ваше состояние неуверенности ощущаем на себе, это не отражаем.
То есть, состояние преподавателей отражается на состоянии студентов. Но, в принципе, уважаемые, из этого можно сделать вывод, что реорганизация... университета прошла таким образом, что психологических дискомфортов для студентов создано не было.
Но здесь надо учитывать, что мы заочное отделение, поэтому, возможно, нас это как-то в какой-то степени не коснулось, той степени, которая очников затронула.
Значит, реорганизация в меньшей мере коснулась студентов заочного отделения. Ну и второй вопрос, который давайте мы с вами обсудим. Вот вы обучаетесь на заочном отделении. Почти все работаете. Вопрос. Давайте вот перечислим профессии, с которыми связана ваша нынешняя деятельность. Влад. Теперь о вашей реальной профессии нынешней. Давайте.
Профессия. Собственник бизнеса.
Собственник, бизнесмен. Так, Илья?
Специалист по связям с общественностью в органах госвласти.
Ну, чувствуете по профессии. Так, Илья, передавайте слово дальше.
Наталья, я начальник службы новостей и информации в журнале.
Ой, как мы удачно попали.
Да. Так, ни органы власти, ни журнал не называются.
Да, конечно.
Дальше. Мы не будем называть. Наталья, заместитель начальника редакционного издательского отдела фотографии.
Так.
Наталья, специалист по связи с общественностью и коммерческой организацией. Ольга, я с Ильей.
Марина, специалист службы по связям с общественностью «Газпром Трансгаз Фигос».
Замечательно, вот так.
Так.
Ирина, администратор компании «Автотроликс Ниссан».
Владимир, инженер группы планирования и эксплуатации сети Билайн.
Игорь, бизнесмен.
Надежда, редакция газеты «Северная звезда», город Ивде, ответственный секретарь.
Марина, я собираюсь заняться бизнесом летом.
Светлана, я экономист в региональном банке.
Евгений, я сейчас не работаю, наслаждаюсь студенческими годами.
Евгения, специалист отдела оперативного учета в компании «Связи».
Галина, специалист по обязательному
медицинскому сохранению. Игорь, директор рекламного агентства.
Екатерина, помогаю правильно с бизнесом.
Илья свой телевизионный бизнес.
Антон, администратор стоматологического магазина.
Насколько я посмотрел, профессия и профиль обучения более чем у 90% студентов совпадают. Вопрос. Вот как обучение в Уральском университете помогает вам в вашей профессии? Несколько вариантов ответа. Давайте заслушаем.
Наталья, практические советы по деятельности. То есть нам раскрываются новые технологии, которые можем использовать у нас на работе.
Так, дальше.
Владислав, новые идеи в бизнесе появляются.
Новые идеи в бизнесе, так? Ну, еще. Давайте быстро. Володь, вам что дает?
Общение с руководством, возможно, так. Более такое продвинутое.
О, Игорь.
Профессиональный.
Возможность консультации с преподавателем, как со специалистом в области рекламы.
В области рекламы. Ну, уважаемые, то есть выход на профессиональный уровень у нас с вами есть. Теперь следующий вариант. Давайте поговорим о семейном вложении современного студента. Вот поднимите руку те, у кого есть уже семья.
Так. Ну, то, что подняли руку, наверное, не отразится.
Ну, я вот посмотрел из присутствующих здесь. А поднимите руку те, у кого нет семьи. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот семья или отсутствие семьи, как это влияет на учебный процесс? Давайте, те, у кого нет семьи.
Они лучше учатся.
Вы считаете, лучше учатся?
Больше времени. Особенно у кого дети, это тяжело совсем учиться. Когда не с кем оставить, допустим, ребенка.
А я вот помню эпизод. Мы с Игорем Александровичем смотрели зачетку. У него же есть старший сын там. Когда Игорь Александрович приносит домой пятерку, вот вы показываете зачетку своему ребенку или нет?
Ну, периодически, конечно, показываю. Но, должен же он брать пример со старшего отряда. И он сейчас учится просто тоже в УРФУ, в УПИ.
И папа студент.
Да.
Ну, вот я еще раз повторю вопрос. Вот влияет семейное положение на учебный, на ваш учебный процесс?
Влияет.
Ну, скажите, вот у кого семья? И кто успешно совмещает семью и учебу?
Ну, и так, и так.
Я успешно
хорошо,
совмещаю.
Я тоже все совмещаю. Успеваю все.
Да, влияет, конечно, успевает, приходится все.
Больше работа. Вот работа больше мешает. Да, мешает учебе, чем семья. Семья, я бы сказал, даже помогает.
Следующую проблему давайте обсудим. Вот как изменилась плата за обучение в университете за то время, в которое вы обучаетесь?
Нас пока предупреждают, что будет
стабильный на протяжении всего времени.
Да. Нет, поначалу мы повышали,
стабилизировалось. А теперь вопрос. Вот как вы оцениваете вот систему внебюджетного обучения? Ваша позиция, давайте.
Дорого.
Пожалуйста, Инна, скажите.
Ирина, я считаю, что все-таки образование в последнее время дорого обходится студентам.
Дороговато.
А сколько это?
Ну, в принципе, для заочного более-менее нормально, только если приемлемо, да. А если учиться на очном, то это слишком.
А сколько стоит обучение в год для заочника?
Для заочника 55.
55 тысяч долларов.
Ну, вопрос. Это приемлемая сумма?
Приемлемая.
Или все-таки тяжелая?
Только, по-моему, это не в год, а в семестр.
Нет.
Год.
Зависит от материального положения каждого.
Ну, вот такая вот хитрая вещь. Да. Про материальное положение с вами поговорили. Теперь вопрос. Вот вы как пиарщики, как вы оцениваете вот, ситуацию перед президентскими выборами 4 марта 2012 года?
Напряженно.
Так.
Почему?
Все ясно. Ну, конкретно для меня в этом году я заметила, что очень большое количество людей обсуждает эту ситуацию. То есть очень много мнений, все интересуются, используют различные источники, интернет, газеты, журналы. Все очень беспокоятся по этому вопросу. Вот. И очень много разных мнений, которые обсуждаются как в стенах института, так и между собой студентами.
А вот в этом калейдоскопе мнений какие преобладают? Какие мнения? Что чаще всего говорят?
Так, давайте.
Марина, я слышала мнение по поводу того, что после кризиса, после выборов грядет кризис, и что будут убирать нули.
и вообще рушится экономика будет. И люди в панике буквально, и это и в интернете обсуждается, и в университете, и везде. Такая вот, такие вот слухи.
Но вот как? Так, Женя, пожалуйста.
У меня есть свое мнение на этот счет. Просто было очень много недовольных возвращением Путина в роли кандидата на президентский пост. И я задал себе вопрос, что мы имеем? Олигарх, коммунист, клоун в лице Жириновского и бывший ФСБшник. Теперь задаваясь вопросом, кому доверили бы вы свою страну? Все бы сказали, да, мы бы хотели правильного, противодействующего коррупции человека, но фактически коммунист, клоун, олигарх.
Ну, клоуна можно в расчет не брать, потому что специально был создан.
Да.
А как, ну, на самом деле, кто еще?
Хочешь, не хочешь, кто еще? Поэтому,
поэтому уже
я не знаю, основаны всех волнений, и большой шум был поднят на тему подтасовки голосов. И в случае, если это так, большой вопрос, зачем это было делать, потому что большой процент населения и так бы отдал свой голос. Вот. И если это все же было приведено, почему эти деньги, которые все равно пришлось бы в нужные руки раздать, не пустили бы на более хорошую пиар-компанию, обратились бы на...
Ну, вот тут ну, опять же, с точки зрения пиар, опять можно тоже так вот поразмышлять. В принципе, для того, чтобы придать значимость этим выборам, что они хотя бы состоялись, и надо создать какой-то ажиотаж вокруг них. Вот, в принципе, это просто шоу. Ну, вот все митинги и все прочее, это можно изначально...
Ожидать.
Да, то есть их можно... Это сценировка.
Как искусственно фасцинируются, да. Оживляются, да? События.
Просто они же не могут пройти в стране эти выборы по умолчанию. Раз прошли и тихо, молча. Надо создать какой-то вокруг них вот это все. Вот оно и происходит.
А тогда
причем еще никто не сказал, что это не инсценировала сама же Единая Россия.
Да.
Теперь вам такой вопрос. А вот в чем вы видите пробелы пиар-компании, допустим, возможного президента Путина? Пробелы. Ну давайте, кто видит?
Не участие в дебатах.
Раз. Да?
Ну я думаю, просто вообще реально нормальных игроков нет. То есть их, раз их нет, значит, соответственно, это герои одной постановки.
Ну, а Григорий Алексеевич Явлинский, вот он перестал быть игроком. Вы считаете, он недостоин игры? Он просто не дает.
Ну он уже лет 5 как недостоин вообще.
А что он сделал для того, чтобы быть достойным игры? Да.
Что он сделал? Ну мы помним его программу. 500 дней.
Это программа, а реализация, а что?
Нет,
что в итоге?
Итог. Вы бы могли с него спросить, если бы мы его выбрали.
Итог конец 90-х да. годов России.
Да.
Вот
и вот нет, вопрос в чем? Это не игрок или почему его убирают-то? Нет. Он не ФСБшник, он не КГБшник, он не коммунист. Вот, но его убирают. Почему?
Ну, знаешь, что сложно тоже ответить на вопрос. В принципе, можно допустить, что он тоже герой вот этой всей сказки, да? В принципе, кто-то должен быть от оппозиции, она должна быть. Должен быть какой-то, вот как у нас есть Иисус Христос там, да, который за нас, за всех пострадал. Жертва должна быть.
Как
бы, да. Я не готов ответить, он реально существующая фигура или это просто постановка?
Ну, то есть, все, это подвешенный вопрос, снимем немножко. То есть, вот, уважаемые, я по лицам вижу, что особой тревоги перед президентскими выборами и ожидания каких-то потрясений с вашей стороны нет.
Так все понятно. Результаты зависят. Уже известно будет.
Понятно,
все решили заняться.
Тогда мы немножко переключимся, давайте вот на другую проблему. Вот вы, наверное, наблюдаете, что в городе Екатеринбурге, да и в других городах и поселках идет процесс возрождения православия, строительства храмов и так далее. Вот ваше отношение к нынешнему православию в тех регионах, в которых вы живете? Давайте. Ну давайте по кругу просто выскажите.
Православие, мне кажется, сейчас коммерциализировалось.
Вот первая позиция.
Самым сящим образом.
Так, Илья,
надо как вы... Надо свою, не знаю, как это потерял.
Вот это Влад оценивает так. Илья?
Ну, лично у меня в поселке, откуда я родом, церковь уже строится третий год. То есть возвели стены, она строится из зацилиндрованного бревна. Стены были возведены, и строительство заморозилось, потому что один из спонсоров, который строил церковь почти за свой счет, он теперь не платежеспособен, а люди, ну, в частности, деревенские жители не, ну, просто не по силам вносить суммы, которые требуют исполнители, те же деревообрабатывающие фабрики и другие различные структуры?
Ну, мне на самом деле сложно говорить по этому вопросу, потому что я придерживаюсь несколько другой конфессии. Вот. Но вообще-то я на самом деле против того, что сейчас происходит. Я не понимаю, зачем нам такое огромное количество церквей. Ну, давайте еще столько же синагог построим. Чего нет? Вот поэтому, ну не знаю, мне кажется, это неправильно. Тем более, что сейчас церковь строится, ну, как бы как попало, где попало. А церковь, ну, насколько мне известно, она должна строиться только на намоленном месте. Мне это непонятно совершенно.
Так, ну, ваша позиция понятна. Так, дальше, пожалуйста.
Да, ну, я считаю, что, в принципе, вопрос веры – это вопрос каждого человека. Не обязательно ходить в церковь, чтобы верить в Бога, например, да, или какого-то другого, как его тут считают. Но церкви строят, но, видимо, это кому-то надо. Может быть, это надо и людям, которые туда ходят, а может, это надо людям, которые…
Которые туда собирают, да?
Так, дальше, пожалуйста.
Я считаю, что принести церкви – это, конечно, хорошее дело, но дело в том, что на данный момент они строятся не для того, чтобы принести удовольствие или какое-то очищение людям, которые в них приходят. Они строятся для того, чтобы приносить деньги. И они строятся в таких местах, в которых можно привести, допустим, тех же самых туристов, которые могут посмотреть на это, вложить свою какую-то сумму. Это делается либо для показухи, либо для того, чтобы получить какой-то дополнительный доход.
Вот ваша позиция, да?
Я против всех церквей, как бы я сама атеист, и я не понимаю, зачем они нужны. И я считаю, что новое строительство не нужно. Те, кто уходит в церковь, он уходит в одну и ту же церковь, он же пойдет в другую.
Так.
А атеист должен быть толерантным, или это не входит в формат ваших отношений?
Ко мне это не относится.
Так, пожалуйста.
Я думаю, что это тоже очередной заработок денег, или что хуже, мы возвращаемся, мне кажется, скоро вернемся к тому, что начнется какое-то насаждение опять религии, потому что, ну, что они плодятся, как грибы совсем уж.
Ну, для меня вот некоторые оценки очень неожиданные, так? Пожалуйста.
Ну, я, честно говоря, солидарна с мнением тем, что церкви строятся новые только для того, чтобы зарабатывать деньги.
Просто чувствую необходимость высказаться по этому вопросу. Я на самом деле считаю, что строительство церквей необходимо, и религия необходима широким массам, потому что, во-первых, большое количество храмов необходимо пожилым. Религия нам дает что? Во-первых, она большому проценту населения позволяет поддерживать баланс, просто психическое здоровье, скажем так, успокоение находить. Есть не самые благоприятные социальные слои, и далеко не все из нас отказываются от того, чтобы совершить преступление из соображения из своих моральных соображений. Но многие из-за страха суда Божьего не станут убивать, красть, совершать что-то еще. Это необходимо также это внутри русской ментальности, так как Россия 988-го, на тему синагог. Ну вот в Нижнем Новгороде стоит на самом деле, ну прямо у вокзала, процент евреев, процент православных. Зачем нам
много? На самом деле Россия многонациональная страна.
И что?
Мы, и у нас есть и мусульмане, и евреев
у нас
очень много.
У нас есть еврейский автономный округ, и там, конечно же...
Он не имеет никакого отношения, так вот, для общего развития, он не имеет никакого отношения.
Да. Нет, вот там... Ладно, я считаю просто, что количество храмов должно соответствовать...
Пропорционально.
Должно, да, быть пропорционально населению.
Теперь, народ, вот обратили внимание, вот я поставил проблему специально студенчество и современная религиозная вера. Вот статья Путина о национальном вопросе в России появилась совсем недавно. Видели?
Да.
Там вот решается вопрос религиозной многоконфессиональности. И вы, наверное, обратили внимание, что у нас есть и атеистические тенденции, и религиозные тенденции. Дальше, отношение к вере. И с одной стороны требовательное, с другой стороны и критическое. Вот, Евгений Валерьевич, я думаю, нам нужно цикл этих проблем, вот молодежь и церковь, молодежь и религия, все-таки, наверное, запустить.
Да, обязательно. Да. Обязательно запустить. И последний вопрос на нашей сегодняшней встрече. Мы опять ударились немножко в политику и в очень сложные проблемы. А начали мы с очень хорошего дела. Со дня студента. Как праздновали?
Ну, давайте по порядку. Как праздновали День студента? Давайте все по кругу.
Готовимся к следующему.
Никак не праздновали.
У нас есть все.
Праздновали ученики, когда получали первое высшее образование. Но сейчас никак, в принципе. Так. Вот поздравил друзей своих студентов, тех, кто учится, и все.
Ну, я, собственно, тоже никак не праздновала. Я поздравила свою маму, которую зовут Татьяна, и пошла готовиться к зачетам и экзаменам.
Давайте дальше.
Я тоже никак не праздновала.
Так.
Точно так же не праздновала никак, поздравила друзей и начала готовиться к экзаменам.
Да тут большинство, как бы, мне кажется, не праздновало. Все поздравили всех Татьян, себя любимых, пустились дальше.
Так. Не праздновала. Отработала с утра до вечера, пришла домой, готовилась к зачетам.
Тоже не праздновал, приготовился.
Так.
У нас плотный график сдачи экзаменов, поэтому праздновать было пока не до праздников.
Еще. Мы позже отметим.
После сессии.
Учеба до полвосьмого, приехали, поужинали, можно сказать, пообедали и подготовка снова.
Не праздновал, готовилась. Абсолютно аналогично.
Видишь, какие все хорошие.
Праздновал с приятелями, но не с большим размахом.
Лучший праздник.
Я работал, учился.
Да.
Ну, спасибо. Значит, самое главное пожелание, которое мы можем вынести, надо менять срок сессии, чтобы он не попадал на это число и сессия заканчивалась раньше. Дорогие друзья, я благодарю всех за искренность. Да? Значит, у Александра Ивановича на странице появится это интервью, и вам, как пиарщикам, будет интересно его со стороны послушать. Понаблюдайте, как на вас также влияют средства массовой информации, пиар и манипуляция. Да? Эти встречи мы продолжим, с вашего позволения.
Спасибо. Спасибо.
Дорогие радиослушатели, мы побывали на кафедре интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета и побеседовали со студентами заочного отделения. Беседу вел кандидат педагогических наук, доцент кафедры Александр Иванович Богатырев.